Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Наша афиша.
12:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Вот какие кулинарные книги вы знаете, друзья? Ну, похлёбкина, да, мы знаем.
Книга о вкусной и здоровой пище.
Книга о вкусной и здоровой пище.
У меня есть книга рецептов от Гордона Рамзи.
Вот.
Ну, у меня тоже, кстати, много различных книг, но
у меня тоже, да. Не, у меня есть еще от Ганушкина.
Это другое, да.
Да, это другое, да. Я забыл, как ее. Но очень известная книга, она еще начала прошлого века, достаточно бабушка ее еще приобретала в свои времена.
Причем, знаете, вот книга о вкусной и здоровой пище, у нее уже несколько было переизданий. И вот я листала недавно, когда у нас была гостья, книгу, по-моему, начала 50-х годов. И она совершенно великолепная была. Хочется ее сразу приобрести.
Вообще эти книги, они и вкусные, и, на мой взгляд, полезные, и одновременно бесполезные, так как сегодня все это можно найти.
Мне
кажется, найти в интернете. Но вот книгу о салате, об одном салате еще никто не писал, на мой взгляд. Чтобы написать о целую книгу, сколько, 400 страниц о салате, еще никто не писал. И об его авторе. Друзья, встречайте, у нас сегодня в программе «Наша афиша» журналист, автор книги «Кто вы?» Люсьен Оливье. «Подлинная история человека и его салата». Анна Круглова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Презентация книги произошла буквально на днях, насколько я понимаю. И почему вдруг Оливье? Почему вы не взяли...
Почему
не
вы решили книгу написать,
да, целую книгу
Люсьене Оливье?
Я несколько лет назад готовила материал. Ну, вот такая же новогодняя, как журналист, да, такая же новогодняя статья, вот тема, которая животрепещущая, а сегодня вообще замечательно, сегодня у нас католический сочельник.
Кстати, да-да-да.
Да, а Люсьен Оливье был католиком, совпадение, знак. И я вдруг с удивлением обнаружила, что мы, ну, только в новогоднюю ночь мы слово «Оливье» употребляем несколько раз, а кто этот человек, ведь за каждым изобретением есть человек. Мне это показалось крайне несправедливым. Статья моя была посвящена больше его захоронению. А вот кто он? Где он родился? Кто его родители? Кто этот человек? И почему именно его имя, а точнее фамилия, стали... дали имя нашему салату, нашему, нашей традиции, мне это показалось, что я должна восполнить этот пробел, и я занялась этой темой. И, вы знаете, так немного мистики, наверное, можно в сочельник.
Конечно, мы любим.
Мне кажется, он меня выбрал.
А,
да.
Боже.
Мне кажется, это его решение, потому что он за 150 лет после своего ухода, он устал быть человеком-салатом. Он был очень известным человеком, он был триумфатором, москвич, родившийся в Москве, который был очень уважаемым человеком в своем деле. Я считаю, что он перевернул, и мы, может быть, потом об этом поговорим, вообще, в принципе, подход к ресторанному бизнесу и к кейтерингу, то, что мы сейчас называем. И вдруг вот он забыт, он стал человеком-салатом, и больше ничего.
Вам стало обидно.
Мне стало обидно. Мне кажется, ему стало обидно. Мне кажется, он захотел вернуться. Вернуться также триумфатором, тем, таким, каким он был. И он, мне кажется, он меня вел по этому исследованию, потому что действительно происходили совершенно потрясающие вещи. Вдруг дела открывались на нужных страницах. И я понимала, что ну, они не могли до меня быть никем невостребован, то есть их смотрели, эти метрические книги, смотрели эти документы, но их
да
не
никому
видели.
Не приходило в голову написать книгу о человеке, который известен одним салатом.
А как вы готовились к написанию этой книги? Из каких источников брали информацию?
У вас
были какие-то путешествия интересные, связанные с написанием этой книги?
Да, безусловно, были просмотрены документы в 15 архивах. В России, во Франции и даже в Беларуси. С Белоруссией там вообще получилась совершенно интересная история. Оказалось, что метрические книги нашего римско-католического храма, который до сих пор стоит, где и крестили, и потом отпевали Люсьена Оливье. Он находится на Малой Лубянке. Так вот, все метрические книги отправлялись в Могилевскую духовную консисторию. И те, которые у нас не сохранились,
из Москвы, где,
из Москвы, там то есть Московский храм Римско-католической церкви управлялся из Могилева. И поэтому даже те книги, которые у нас не сохранились, они переписанные для отчета, отправлялись туда, и там они сохранились. И благодаря, собственно, Белорусскому национальному архиву Беларуси удалось найти братьев и сестер. То есть, если маму, папу я нашла у нас в архиве Москвы, это был основной, конечно, источник, то вот братьев и сестер в основном я находила по белорусскому архиву. Ну и, конечно, во Франции очень большое количество материалов пришлось из Франции, потому что корни у Люсьена Оливье французские, он чистокровный француз, папа француз из Прованса, мама француженка-парижанка, но познакомились они здесь, в Москве. И родился
он
в
вообще известен во Франции?
Как нет.
Его мало там кто знает.
Нет, вообще не знают. Если и знают блюдо, то знают его под названием «русский салат».
Салат. Да. Но, Анна, надо же сказать, помимо того, что он такой выдумщик и придумал этот салат, он же, вы уже сказали, новатор в сфере ресторанного бизнеса, и ресторан «Эрмитаж» при нем был безумно популярен. Верно? Расскажите об этой его, как бы, стороне.
Совершенно верно. Я только чуть-чуть русский салат еще затрону, да, поскольку это принципиальный вопрос, и он связан непосредственно с Эрмитажем. Когда я стала исследовать вот именно рецептуру, хотя это не входило в мою задачу первоначально, моя задача была биография этого человека, найти его корни. И когда я исследовала, собственно, само блюдо, то я пришла к выводу, подтвержденному документально, что русский салат, он существовал задолго до Оливье. У него была еще разновидность названия «Московский», он известен еще со времен Екатерины. Он есть в поварских книгах, ну, как пример, 1847 год Чарльза Франкателли, английского шеф-повара. Там уже есть русский салат. Он есть в поварской книге Урбана Дюбуа, французского шеф-повара, 1856 год. То есть это блюдо, оно в принципе было любимо, оно нравилось русским, поэтому его и называли русским салатом. То есть принципиально это
что-то какая-то... Но оно такое же, как оливье, получается?
Принципиально то же самое. Мясная составляющая, она могла быть разной. Я встречала рецепты, и гусь использовался, и другая птица. Какие-то овощи сезонные, отварные, свежие, которые главное, что между собой их дружит майонез.
И, куда без него?
Куда без него, да. И мне даже показалось, что в этом есть какая-то изюминка для нас, вот русский салат, для нас, для русских, вот это мульти, когда всего много, многовкусие, такая полифония вкуса.
Много составляющих.
Много составляющих. Она в нашем менталитете. Мы привыкли к многонациональности, мы привыкли к многосезонности.
К разнообразию, да.
К разнообразию, да. А тем более Москва. Та Москва купеческая, вся яркая, пестрая. И вот это легло на нашу душу, на русскую.
А вы нашли ответ, почему он стал известен как оливье, этот салат, если он уже до него был известен 200 лет?
Вот тут как раз мы подходим к Эрмитажу. Люсьен Оливье, создав свой ресторан, ну, вернее, ресторан был на самом деле до него, он подхватил знамя после умершего друга своего отца. И он сделал его невероятно притягательным. Притягательным по атмосфере, притягательным по роскоши. Оливье – это вообще про роскошь. У него все было то, что называется перфекто. И, конечно, когда он подавал, то есть он делал эту закуску, в принципе, любимую, которая была востребована, он добавил в нее пикантности, он добавил в нее сою кабуль. Это был английский соус, который выпускали наши промышленники, но, как говорили специалисты, все-таки только вот в том варианте она была хороша. Он сделал красивую подачу. И поэтому, конечно, при нем, когда он был жив, эта закуска, тогда это называли закуска, она не называлась закуской оливье. И уже спустя годы после его смерти, когда вспоминали это время, когда купцы, промышленники, состоятельные люди вспоминали времена своей молодости. Оливье к этому времени уже не было в живых, но он, по сути, брендировал эту закуску, сам того не желая. Во времена Оливье, как подавали у Оливье, как делал Оливье, он стал именем нарицательным, именно потому, что он был в своем деле лучший. И Эрмитаж, конечно, он известен очень хорошо был в то время.
В
те года. Пресса буквально заливалась соловьем. Если какой-нибудь фельетон, то обязательно действие происходило в ресторане Эрмитаж, будь то какая-то любовная интрига или какие-то серьезные дела.
Модное местечко такое,
да. Очень модное, да, очень модное. Вообще, это, по сути, был гостинично-ресторанно-банный комплекс. Mm-hmm.
Ну, сам ресторан находился в гостинице.
Тоже Эрмитаж, одноименный гостиница.
А сейчас она называется, я забыл.
Сейчас театр на Трубе. На Трубной,
да. Театр на Трубной, там, да. Там была гостиница, да, сейчас театр на Трубной. Анна, а вот составляющие какие были, вот вы, когда все это раскрывали, все это находили, вы удивились тому, что как мы сейчас готовим, и как это не то, что готовил он? Вы поняли мой вопрос?
Да, да, конечно.
Чтобы ингредиенты салата в те в его времена.
Да, тот оливье.
Потому что говорят, оливье... и раковые шейки, и икру, и там капер, и то, и сё, и 50-е. Что-то там не добавляли.
Безусловно, салат отличался от нашего традиционного, как мы делаем его сейчас. Там были рябчики. Рябчики составляли. Да, раковые шейки шли для украшения. Угу. Набор ингредиентов, которые были овощными, он варьировался. Это могли быть и свежие огурцы, это могли быть корнишоны. Даже есть вариант огуречной травы, которая давала яркий аромат огурцов в зимнее время. Вот она называется барагу или бараго. Тут специалисты, я не знаю точно, как ставится ударение. Я видел только, как она пишется. Mm-hmm. Но вот есть, оказывается, такая огуречная трава, у которой яркий запах огурцов. То есть вот эта составляющая овощная, она могла быть разной.
Горошек зеленый.
Горошка я не увидела в этом рецепте. Там были оливки маслины и каперсы.
Ну, вот они и заменяли горошек, я думаю.
Я думаю, что да, я думаю, что это так. Но, вы знаете, я пришла к выводу, что вот если отталкиваться от того, что русский салат был и до него, и у каждого есть свои предпочтения вкуса, то это этот салат, который подавали в ресторане «Эрмитаж Оливье». Но любой набор ингредиентов, который ложится на ваш вкус – главное, что он должен быть с майонезом, он будет тот самый оливье. У каждой хозяйки свой оливье, и так у меня называется целая глава. Это все равно будет тот самый оливье.
По поводу, что ты нашел ударение, как правильно?
Да.
Барагу?
Да.
Барагу. Ну, французское, я подумал, может, так...
Вот я тоже подумал, если французское барагона должно было быть.
А, бараго должно быть. Да.
Нет, барага. Ну, значит, она не французская.
А вы нашли ответ, когда готовили эту книгу, почему этот салат становится, ну, символом Нового года, символом целой эпохи Советского Союза, символом практически семейной жизни в нашей стране и до сих пор остается? Есть у вас какое-то объяснение? Ну, его же готовили не обязательно к Новому году, оливье готовил, он, наверное, был всесезонный?
Его подавали, конечно, всесезонно во всех ресторанах, и не только Москвы. И, в общем, есть такое бытует мнение, что запрещали название оливье. Нет, название оливье никто не запрещал, но была такая... возможность у ресторанов сделать 10% наценку, если блюдо становилось фирменным у ресторана. И поэтому каждый ресторан принципиально, у каждого ресторана свой оливье, делая тот же самый оливье, менял какой-то ингредиент, блюдо становилось оригинальным, фирменным, и утверждалась вот эта 10% наценка. Поэтому был ресторан столичный, в котором подавали...
салат столичный.
Да, ресторан при гостинице «Москва». Конечно, там останавливались люди, которые приезжали на съезды, на всякие мероприятия, которые проходили в Москве, и разлетался оливье, шагал по стране уже под названием «Столичный». То же самое было в ресторане «Будапешт», там был свой оливье под названием «Будапешт». Был свой оливье в ресторане «Узбекистан» с восточным колоритом. Он назывался салат...
С ташкентскими помидорами.
Да. Совершенно ташкентский. И, кстати, его до сих пор подают в ресторане «Узбекистан». И я, когда исследовала чертежи ресторана «Эрмитаж», того ресторана «Оливье», то оказалось, что вот эта часть по Неглинной, включая ресторан «Узбекистан», это все та территория, которую занимал ресторанно-банно-гостиничный комплекс «Оливье». Более того, «Оливье» прикупил рядом соседнее владение, и там, по сути, был квартал. Целый квартал
такой
оливье.
Такой обеспеченный человек он был, да?
Он был очень обеспеченным человеком. И более того, он был бизнесменом. И он весь, все свое владение, он его не сделал, там павлины не ходили, и фонтаны не били, но...
Золото не висело на люстрах.
Там жили люди, жили те, кто обслуживал этот ресторанно-банно-гостиничный комплекс. Там была кухня, которая была подчинена кейтерингу, потому что кухня ресторана, конечно, не могла все потянуть весь этот запал, который был у него. И там был даже построен газовый завод. Вообще, я была удивлена, того, оказывается, чтобы... и «Газпром» начинался с «Оливье», да.
Вот, оказывается, салатик-то как повлиял на страну.
Салатик совсем не так просто. А я всё пытаюсь проследить его линию жизни. Получается, его родители познакомились в России, родился он. А какое время он провел в России, вообще, как у него судьба складывалась?
Он родился в России, и он умер в России в возрасте, как 46 лет, хотя на
памятнике совсем.
Совсем молодой, да, это вообще детективная история, которая требует отдельного рассказа, нам не хватит.
Скажем,
да,
чуть-чуть.
Да. Вот. Я думаю, что он прошел обучение во Франции, судя по тому, как он в очень молодом возрасте так классически подошел к организации своего ресторана и к постановке своего именно ресторанного бизнеса, я думаю, что он прошел какую-то поварскую школу в Париже. И, в общем, ему было на что опереться, потому что, когда я нашла его метрику, свидетельство о крещении в римско-католическом храме святого Людовика в Москве, то я увидела, что его крестным был Транкиль Яр. Тот известный ресторатор, о котором писал Пушкин, и которого знали все в Москве, даже спустя много лет после его смерти, о Яре говорили как об эталоне ресторана.
Ресторан Яр до сих пор существует на Ленинградке. Правда, он в таком виде, ремонт там нужен. А вот, да, и дальше...
Да, и отец его также был очень успешным бизнесменом. Он приехал в Россию в 1832 году. Вот тоже я чуть позже скажу о мотивации отца.
Да уже времени не остается.
Можно прямо сейчас. После революции 1830 года во Франции его отец принял решение переехать из своего теплого Прованса сначала в Санкт-Петербург, потом в Москву, потому что он искал порядка, он искал стабильности. Он хотел создать семью в условиях, где были традиционные ценности. И поскольку времени мало, забегая вперед, скажу, спустя несколько лет, когда один из сыновей заболеет, и он отправит его во Францию, а потом не будет возможности его вернуть оттуда, он напишет московскому градоначальнику: «Позвольте мне привести сына, потому что я не хочу, чтобы там он во Франции с малолетства заражался духом крамолы и безначалия», писал французский отец нашего Люсьена Оливье. То есть можно себе представить вот корни, то есть та база, в которой рос Люсьен Оливье, родившийся в Москве, в состоятельной семье, под опекой известного ресторатора Москвы. Так что я думаю, что вот он поехал учиться и затем вернулся снова в Москву, где подхватил вот этот ресторан.
Он женат был?
Нет. Женат он не был, и детей у него не было. Но у него было 8 еще, помимо него, братьев и сестер. Все они были младше, он был первенцем в семье. Одно из трех его имен, кстати, тоже Транкиль. Он Люсьен, Андрей, Транкиль, Оливье.
Ну, французы любят, да, так называется.
Ну,
да,
да. У него еще уход, вы, когда выясняли, что он ушел из жизни как-то трагично.
Детективная история.
Да, детективно. В книге это все есть.
В книге все есть, и, собственно говоря, вот этот детектив, он и подтолкнул меня к изучению
всего всей истории биографии.
Он заинтересовал, ну, помимо вот той несправедливости, о которой я говорила, что такой человек, конечно, должен быть известен, была действительно детективная история. Он умер в Ялте 14 ноября в 20:35. Пришли служащие из ближайшей церкви и освидетельствовали смерть. Смерть была от сердечного приступ. Угу. И когда я стала искать некрологи о нем, то оказалось, что в этот же день утром в Московских ведомостях было опубликовано объявление о том, что созданное им товарищество гостиницы «Эрмитаж Оливье», где он заявлен как один из директоров, открывает свои действия, то есть по тем законам вступает в силу. Угу. Уставной капитал 700 тысяч рублей.
Баснословные деньги.
Это баснословные деньги. И вечером того же дня он умирает в Ялте.
Так что убийство?
Я не исключаю, потому что, когда я расследовала, я целую главу, часть даже книги посвятила истории, пониманию, кто был рядом с ним, его сотоварищами по товариществу, не исключено, потому что они были бенефициарами от его смерти. Все его имущество, вся его доля в бизнесе переходила им. Наследники были братья и сестры, но они были во Франции, и они были от далеко. Им было не дотянуться, им было не вернуть
не
себе.
До ресторации.
А что с рестораном стало после его смерти?
Он существовать продолжил?
Да, он продолжил. Бизнес был поставлен настолько хорошо, что до революции ресторан оставался одним из самых лучших, и они сохранили его имя в названии, потому что это было имя, которое приносило деньги, им было не дотянуться до него. И, собственно, он прекратил свое существование в 1917 году с небольшим таким ренессансом во времена НЭПа, но который, в общем, не принес результата. Последний ресторатор Алексей Рыжиков, он уехал в Париж. И в Париже основал даже два Эрмитажа. Большой Московский Эрмитаж, где пели Вертинский, Алла Баянова. И Эрмитаж Рус, где тоже всех удивляли джигитовкой, черной икрой. Но посетителями были в основном не французы, в основном американцы.
Ну, как... так часто русские и американцы. Да. Место встречи в русских ресторанах.
Да. И их очень нравились бояре.
Анна, да. У меня две минуты остается. Вопрос такой. Вы книгу, когда писали, это все-таки художественное произведение или это такая биография документальная?
Знаете, это, что это? Это журналистское расследование. Угу. Причем я телевизионщик в анамнезе, и для меня очень важно было, чтобы все это было проиллюстрировано.
Ну, и там фотографии, да, очень хорошие.
Там очень много фотографий, каждая локация, вот читаешь и сразу за кадр, сразу визуальный ряд. Для меня это было очень важно. И это в первую очередь журналистское расследование. Я... Нашими журналистскими методами я искала связи. Я нашла телефон Люсьена Оливье.
Батюшки.
Да, 629. Звоните. Только, пожалуйста, сошлитесь на меня. Да, у него был один из первых телефонов в Москве. И, конечно, я нашла его родину. Москву.
Вы нашли его, скажем так, нашли его и донесли до нас в этой прекрасной книге.
Замечательное оформление, не могу не отметить.
Вот этот разворот, это же сервиз же, да, рисунок
сервиза? Да, на паттерне это, да, это сервиз 1860-х годов, то есть в год времён Оливье.
Который был у Оливье в ресторации и так далее.
Нет, он... Такой мог быть. Конечно, ну, вот из его ресторана сервиза нет.
Понятно. Друзья, ищите, дарите эту книгу. А вместе с этой книгой подарите еще и тазик оливье самого салата. Потому что это будет такое дополнение.
С раковыми шейками.
Да,
тазик
вы?
Должен быть хрустальным обязательно.
100%. Кто вы, Люсьен Оливье? Подлинная история человека и его салата. Анна Круглова, журналист и автор этой книги, замечательная, была сегодня в гостях. Анна, удачных продаж. Идем делать салат. Спасибо. Оливье. Марина Александрова.
Герман Макс Челноков.
Оставайтесь на радио, говорит Москва.